Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Артур Олегович Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Артур Олегович, давайте мы про вашу нынешнюю должность, в общем, многие знают или большинство знают, вы, слава богу, человек открытый и со СМИ встречаетесь, а вот чем лично вы раньше занимались, что окончили, почему вдруг службу судебных приставов, другими словами, как вы дошли до жизни такой?
Ну, окончил я в 87-м году очное отделение Санкт-Петербургского юридического факультета Санкт-Петербургского, тогда еще Ленинградского университета.
Так, спросите, сразу перебиваю вопрос. В 87 году, давайте сразу выясним, вы учились вместе с Путиным, вместе с Медведевым?
Нет, с Владимиром Владимировичем я не учился, он закончил раньше. А с Дмитрием Анатольевичем, да, мы были на одном курсе.
На одном курсе, так. Закончили юрфак ЛГУ.
И после этого сразу по распределению государственному отбыл в родную Карелию, и там 19 лет отработал в органах прокуратуры.
Вы родом из Карелии?
Да, я родом из Карелии.
Потом?
19 лет начинал в сельском районе я следователем. Потом так потихоньку дошел до Петрозаводска. Заканчивал службу в прокуратуре в должности прокурора Петрозаводска. Состоял 6 лет последних, вот был в этой должности. Но потом поступило предложение возглавить службу судебных приставов в Петербурге. Я согласился, мне это было интересно.
В Питере вы уже были в службе судебных приставов?
Да, да. Значит, я уже сразу приехал руководителем управления. Интересный период жизни, приходилось заниматься интересной работой, развивать службу.
Подождите, по времени получается, что вы возглавили службу в Питере практически одновременно с созданием самой службы, как федеральной?
На год позже.
То есть, ну, практически, я говорю, то есть, была создана федеральная служба?
Да практически даже не через год, наверное, а меньше, чем через год.
А кому вы подчиняетесь сегодня?
Служба находится под ведомством Министерства юстиции. То есть нас курирует министр юстиции. Есть целый ряд направлений, которые Министерство юстиции определяет. Это, в первую очередь, нормативно-правовое регулирование в деятельности службы. Поэтому вот такая система.
А назначаетесь вы указом президента или постановлением?
Указом президента.
Указом президента. С вашим приходом очень много в службе судебных приставов стало меняться. Сколько лет вам еще нужно, чтобы можно было сказать, что становление службы состоялось?
Знаете, я думаю, не совсем соглашусь, потому что меняться, наверное, стало с момента самой создания службы, потому что, в общем-то, предыдущий руководитель Николай Александрович Униченко, я был его заместителем, в общем-то, многие вопросы, которые сейчас как бы уже идут в таком инерционном порядке, они начинались еще, когда мы работали вместе. И здесь просто имело место такая преемственность руководства. То есть ушел руководитель, на его место встал бывший заместитель, и, в общем-то, я продолжил те идеи, те наработки, которые мы начинали еще вместе. Вот другой вопрос, что, может быть, срабатывать они стали там не в 2008 году, а в 2009 году. Например, те же самые изменения в закон об исполнительном производстве, закон о судебных приставах, которые были приняты в начале 2008 года, их реально, это сказать, отработка началась уже где-то вот в 2009 году. А так это все процессы, которые, еще раз повторюсь, начинались, наверное, 2006-2007 год.
Тем не менее, наверное, я Виниченко знаю и помню его по работе вот, на вашей должности. Бесспорно, конечно, служба при нем развивалась, но вот такие яркие, громкие вещи, как не выпуск за границу, как там идеи останавливать на дороге должников и машины на штрафплощадку ставить. Вот такие...
Нет, это все было при Николае Александровиче, там начинали вместе, причем ограничение выезда за границу мы начинали моделировать эти меры в 2006 году, как раз когда я пришел в Питер. То есть многие вещи, мы с Николаем Александровичем тоже давно знакомы, и, в общем-то, тоже учились вместе. И, конечно, мы вопросы эти решали на уровне Петербурга. Очень многие идеи, которые зарождались в центральном тогда аппарате, мы отрабатывали именно в Петербурге. И как раз в конце 2006 года мы начали еще тогда по старому закону о порядке въезда и выезда, значит, мы начинали вот эту работу по ограничению выезда должников. В рамках той правовой системы еще до принятия изменений в закон об исполнительном производстве.
А чего нам ждать в ближайшее время? Веселенького, интересненького?
Я думаю, что идей достаточно много, но они все достаточно связаны с развитием уже тех норм, которые есть в законодательстве. Конечно, мы очень серьезно сейчас работаем над расширением вообще отработки имущества должника. То есть, если раньше мы работали в основном, ну, по такому материальному, так сказать, составляющему этого имущества, то есть предметы материального мира. Сейчас мы, конечно, все больше и больше пытаемся работать в целом с кредитной историей. Это имущественные права различные, права требования должника, значит, по договорам аренды, ну, самый большой спектр.
Дотягиваются руки до офшоров?
Пока нет.
Пока нет.
Ну, мы над этим работаем. Там есть проблемы, понимаете, значит, мы как раз сейчас заключили соглашение и с Росфинмониторингом в этом направлении, работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов. Здесь есть две вещи, да. Первая вещь – это получение самой информации о наличии имущества. Здесь, конечно, мы уже начинаем нарабатывать определенные аспекты. И второй, более сложный вопрос – это уже обращение взыскания на это имущество, понимаете. То есть понятно, что это имущество находится уже вне пределах юрисдикции нашего ведомства. И здесь, конечно, нужны уже определенные международные, так сказать, договоры, которые могли бы решать эти проблемы.
А вы верите, что они будут? Потому что я помню, вот недавно прошла информация, что один из московских судов наложил арест на квартиру Березовского, по-моему, в Нью-Йорке. Но все очень хорошо посмеялись по этому поводу.
Нет, я думаю, что это вектор развития абсолютно понятный. Конечно, будем развиваться в этом направлении, наверное. Особенно в масштабах европейской интеграции, мне кажется, это не вопрос столь длительного времени.
А не кажется ли вам более логичным, чтобы ваша служба входила в судебную ветвь власти? Ведь без исполнения судебного решения правосудие не закончилось, оно как бы не осуществлено.
Ну, здесь есть, конечно, дискуссии по этому вопросу, и вы знаете, что раньше судебные исполнители в советское время, они были при судах. Исполнение – это процедура достаточно самостоятельная, во-первых, мы занимаемся исполнением не только судебных решений. И процедура сложная, процедура зачастую проблемная, и мне кажется, что вот эта сама процедура не должна отягощать идеологию принятия судебного решения. Понимаете, я застал то время, еще как будучи прокурором, когда судебные исполнители состояли при судах. И я вам ответственно заявляю, что были случаи, когда судьи корректировали судебные решения, исходя из проблем процедуры их исполнения, в тот момент, когда они несли ответственность за вот исполнение этих судебных решений. Если судебный исполнитель был при суде, судья, конечно, отвечал за всю эту процедуру.
Председатель суда, допустим, председатель суда мог попросить судью сказать, что ты защити поменьше, потому что вынеси решение об обвинительном взыскании, или... потому что наши же судебные приставы, судебные исполнители тогда...
Вы знаете, я сам был свидетель принятия вот таких решений. Понятно, я работал, кстати, в небольшом городке, поэтому там все было на виду, и, в общем-то, были достаточно такие отношения и с судьями, и там с органами внутренних дел. Понятно, да, маленький городок, все общаются и знают, что решения принимались именно исходя вот из этой проблематики. Поэтому суд должен быть свободен. Вот задача судьи – принять беспристрастное, объективное, справедливое решение, невзирая, так сказать, там, на сложности его последующего исполнения.
Вот в связи с тем, что вы сказали о внутренней независимости судьи применительно к судебному исполнителю в тот момент, давайте, да, с вашего позволения, секундочку забудем о вашей сегодняшней должности, вспомним о вашем прокурорском прошлом, и давайте поговорим вот на какую тему. В свое время мы праздновали большую победу, когда санкцию на арест стал давать не прокурор, а стал давать суд.
Я застал эту процедуру как раз...
При вас было, да?
Да.
Вот, я тогда всячески вот был сторонником этого. А сегодня начинаю сомневаться, так ли это хорошо. Объясню, почему для радиослушателей. Ведь сегодня судья, а мы берем пример маленького городка, где там три судьи, из них один председатель суда. Один из судей дает санкцию на арест. В общем, следствие не закончено, еле-еле начато. Потом дело после следствия поступает в суд. И судья видит, что, в общем-то, не виновен. Доказательств нет. И у него возникает такая, в общем, дилемма. С одной стороны, если он сейчас его выпустит, оправдает, то он подставит либо сам себя, если он давал санкцию на арест, либо своего коллегу, с которым они только что чай вместе пили, который давал санкцию на арест. Плюс подставит бюджет, потому что тот, кого отпустили, будет иметь право на возмещение ущерба. В этой связи, мне кажется, что прокурор сегодня оказывается более независимым, когда следствие уже из прокуратуры выведено. Вот ваше мнение специалиста, человека, который был и следователем, и прокурором, ваше видение сегодня, вы бы кому отдали санкцию на арест?
Я понимаю, что вопрос полномочий суда в контексте ареста – это уже состоявшаяся процедура. Она, в общем-то, отвечает всем международным требованиям, нормам. Альтернативы здесь нет. Мы должны понять уже, да, что арест должен давать суд. Это вопрос связан с ограничением конституционного права гражданина. И здесь, как бы мы ни находили здесь какие-то преимущества или недостатки, это уже состоявшаяся бесспорная процедура. И надо с этим смириться уже, что другого не будет. Это моя позиция. Конечно, еще раз повторюсь, можно сегодня рассуждать, что прокурор сегодня независим от следствия. Вообще можно говорить, насколько это правильно, что прокурор сегодня независим от следствия.
А это был мой следующий вопрос.
Все-таки прокурор – это завершающая стадия обвинения. Это, в общем-то, решающая стадия обвинения, которому должны быть подчинены все процессы, которые предшествуют стадии обвинения. Поэтому прокурор должен быть заинтересован и в конечном итоге, и вообще это руководитель всего процесса, и, конечно, его нельзя, мне кажется, выводить вообще из начальной стадии.
Иначе процесс развивается. Не вам не кажется, что сегодня прокуратура стала могучим органом без полномочий?
Знаете, я бы не хотел сейчас давать комментарии по поводу деятельности прокуратуры, потому
не деятельности, а положения законного статуса, полномочий. Я не прошу вас оценивать там лично там, Чайку, Бастрыкина, Лебедева. Я понимаю, что это было бы неэтично. А вот...
Я могу сказать так, что, конечно, как бывший прокурор, я как бывший следователь, я понимаю, что проблемы сегодня есть. В этом процессе, о чем я сказал вот только что, конечно, на мой взгляд, прокурор должен быть активным участником процесса с самого начала и практически до последней его обвинительной речи в суде. Это единый процесс, так сказать. Чему, в общем-то, опять-таки есть международная практика. Мы видим, что, в общем-то, прокурор достаточно активная фигура, скажем, и в американском процессе с самого начала и до конца. Вот и вообще...
Да и европейском.
Да и европейском тоже, да. Это единый процесс. Даже начинать надо даже не с предварительного следствия, наверное, с оперативно-розыскной деятельности, которая, по идее, это должна также способствовать изобличению, так сказать, преступников, раскрытию преступлений и подготовке уже определенных процессуальных доказательств для поддержания соответствующего процесса в суде со стороны прокуратуры.
А, кстати, вот как бывший следователь, скажите мне, пожалуйста, так, положа руку на сердце, а где раскрываются преступления? Во время ОРД, оперативно-розыскной деятельности или в кабинете следователя?
По-разному. Здесь единый процесс, нельзя его разделять. По-хорошему, это должен быть единый процесс, в котором, опять-таки, должен участвовать прокурор. Я в свое время, когда был прокурором, практически у меня проводились, скажем так, совещания вот с оперативными работниками, потом в контексте дозволенного со следователями там, или совместные совещания. То есть это процесс очень взаимосвязанный. Иногда даже оперативно-розыскная деятельность должна как бы определяться, исходя из тех следственных действий, которые производятся, и наоборот. Поэтому это процесс очень взаимосвязанный. И оперативные мероприятия, конечно, должны зачастую проводиться с четкой синхронизацией со следственными действиями.
А почему вы ушли из следователей?
Ну, со следователей я ушел, потому что перешел на прокурорскую работу.
То есть было просто повышение или...
Да, я был следователем, потом перешел заместителем прокурора города.
По следствию, курирующему следствию?
Следствие, да, и прокурорское, и милицейское, дознание.
Хорошо, давайте вернемся к вашей нынешней работе. Вот закончился 9-й год. По 9-му году сколько вы взыскали сумму, не помните?
280 миллиардов. Это на 80 миллиардов больше, чем в 2008 году.
280 миллиардов на 8 миллиардов, почти треть.
Да, на треть больше.
На треть. А сколько вы не взыскали?
Не взыскали мы порядка где-то 2 миллиардов, 2 триллионов, извините.
Ой-ой-ой-ой. То есть, подождите, получается, что вы взыскиваете чуть больше 10%?
Да, где-то от той суммы, которая предъявляется взыскание, это где-то порядка 15-20%, так где-то идет. Но здесь вопрос очень сложный, потому что не все эти суммы, которые поступают к нам, например, мы реально можем подвергнуть взысканию. Очень сегодня большая сумма, например, уходит на процедуру банкротства.
То есть, она... Вот давайте здесь поподробнее, потому что уж я запутался, радиослушатели, которые не юристы, запутались совсем. Значит, вот выносится судебных решений. За год взыскание 2 триллионов там, судебных, административных, 2 триллионов рублей. К вам это приходит. Вы приходите к должнику, и выясняется, что он банкрот.
Это чаще происходит даже по налоговым решениям, а не по судебным.
То есть эти вот... Хорошо, потопчем эту тему. Скажите мне просто, вот из тех исков, которые предъявляют граждане, да, вот обычные граждане, обычные гражданские дела, какой приблизительно процент вы исполняете?
Значит, здесь, опять-таки, статистика разная. Если взять, опять-таки, те исполнительные производства, которые мы оканчиваем, процессуально, причем даже и с невозможностью взыскания, по гражданам это где-то порядка 70%. То есть это достаточно высокий уровень.
А оканчивается с невозможностью взыскания, это что означает?
Исполнительное просто, тем не менее, заканчивается принятием процессуального
решения. Ну, объясните, что это такое?
Когда невозможно взыскать. То есть вот 100% окончено, да, из них это там процентов 20 за невозможностью взыскания, там 10, да, значит, а 70% все-таки удается исполнить фактически.
Но невозможность взыскания, это что значит? Вот есть должник, приходите вы к нему, описали все имущество, описали все его счета.
Имущества нет, счетов нет.
Ну, хорошо, нет вообще, или описали то, что есть, реализовали, взыскали, а все равно полное покрытие суммы не хватает.
Ну, разные случаи бывают. Бывают и частично, значит, взыскание, значит, с остатком неизысканного имущества, а бывает и совсем гражданин недееспособен в этом смысле.
А по взысканиям государства, налоговых органов, там, вот тут у вас статистика похуже, как я понимаю.
Значит, по налоговой где-то 23% мы сегодня взыскиваем от предъявленной суммы. В этом году планируем выйти на 35%.
Понятно. Потому что такая цифра там для бюджета, как 2 триллиона рублей, это было бы что-то уж... То есть вообще можно было бы временно не работать. Как если нашли тот самый большой алмаз, и всей страной на
Канары. На самом деле к нам поступают очень тяжелые налоги, очень тяжелые решения, практически уже мертвые, как мы говорим. Есть и такая прослойка. Но тем не менее, вот мы в конце года очень серьезную совместную коллегию привели с налоговой службы. Еще раз повторюсь, мы видим, что есть реальные рычаги активизации работы. И если, еще раз повторюсь, в этом году у нас 23-24% где-то в этом уровне было взыскание. Еще раз повторюсь, в этом году мы поставили задачу все-таки добиться того, чтобы каждый третий рубль, тем не менее, взыскивался по тем взысканиям, которые предъявляются налоговой службой.
Артур Ильич, я правильно догадываюсь, что вы сторонник предложения о безакцептном списании малых задолженностей по налогам? Без внесудебного, не через судебных приставов, а вернее так, внесудебное, а налоговые органы прямо выносят постановление, отдают вам, и вы взыскиваете.
Вообще, это правильная процедура. Я считаю, что здесь судебный контроль должен происходить не в порядке прямого применения судопроизводства, а возможности обжалования действий судебной налоговой инспекции.
В общем-то, то есть суд должен тогда, когда есть спор?
Да, вот это, кстати, мировая практика, опять-таки, у нас сегодня суд загружен, и самая это анекдотичная ситуация, когда к нам приходят судебные решения, значит, да, по искам налоговой службы, например, взыскание 7 копеек. Да. И таких исполнительных листов это не единичный случай. И на 1 копейку есть, и на 10 копеек. И даже если на 50 рублей суд принимает решение о взыскании там, недоимки в пользу государства, ну, наверное, это все-таки процедура излишняя.
Ну, да, если учесть, что рабочий день одного судьи стоит, мне называли цифру 26 тысяч рублей.
Здесь, конечно, со всеми прочими накрутками. Понимать, что, еще раз повторюсь, налоговая инспекция должна принимать соответствующие решения, должна быть совершенно доступная система по информированию граждан. Я знаю, что сейчас наши коллеги из налоговой службы делают все возможное. Сегодня даже через интернет можно выйти и посмотреть, в принципе, полностью всю свою налоговую историю.
Да, вот об этом подробнее, потому что я сам, когда уезжаю куда-нибудь, то бывает не часто, но бывает. Я все время думаю, не остановят ли меня в аэропорту, и не выяснится ли, что случайно где-то какой-то налог я не доплатил, заочно рассмотрели дело, взыскали, а я уже у вас в базе данных сижу.
Ну, сегодня,
как это сделать?
Значит,
как
слава богу, сегодня налоговую задолженность можно проверить. И если налоговой задолженности нет, то, безусловно, производно нет и задолженности по линии налоговой службы и судебных приставов. Это очевидная составляющая. Что касается службы судебных приставов, нам, конечно, сложнее, чем налоговой службы, потому что у налоговой службы есть свой идентификационный номер, это ИНН, и через него идет выход на соответствующую базу налоговую. Мы тоже сейчас пытаемся, конечно, думаем о том, как нам через интернет-пространство обеспечить информирование гражданина.
Может, через номер паспорта?
Мы сейчас это делаем, но делаем у нас вот в рамках не интернета, а в рамках терминалов банковских. Вот мы сейчас запустили пилотный проект в Петербурге, сейчас его будем подводить итоги в конце прошлого года. Там действительно сегодня через созданную систему по номеру паспорта можно выйти, определить, есть ли долги, и тут же их оплатить. Ну, я думаю, что эта система, если она себя оправдает, будет внедряться нами по всей стране.
Сколько у вас работает человек в системе?
77 тысяч.
77 тысяч. И сколько вы стоите бюджету?
Мы стоим бюджету порядка 33 миллиардов.
33 миллиарда. А сколько вы приносите в бюджет?
Больше 100 миллиардов.
как ни крути, у вас в любом случае всюду получается любимая цифра 30%. Так вот, уже четвертый раз эта цифра возникает. Ну хорошо, по крайней мере, самоокупаетесь, и уже хорошо. Ваши сотрудники.
Ну, главное, все-таки, наверное, не в этом все-таки наша задача. Я понимаю, бюджет нужно заполнять, но две трети изысканий мы исполнили в интересах граждан и юридических лиц. Наверное, это вот вещь, которую сложно оценить деньгами.
Я вам могу сказать, в чем, с моей точки зрения, ваша задача. Вот как я ее вижу и понимаю. Значит, в России исторически никогда не было. Ну, практически никогда не было суда, судебной системы, как полноценной системы защиты интересов граждан. По разным причинам. И то, что вы, с моей точки зрения, часть судебной системы не в плане административного подчинения, а в плане функции. Да? Вот, ваши там, взыскания по административным делам, это для меня, как для обывателя, значения особого не имеют. Когда вы штрафы там гаишниковские можете взыскивать. Мне кажется, что вот очень многие беды в России, потому что люди боятся ходить в суд, не доверяют суду. А не доверяют суду по многим причинам. И одна из этих причин, что в суде можно решение получить, а толку-то что? Как в том известном анекдоте, do you speak English? Ну и что? Да, какого толку? Так вот, пока не будет налажена работа вашей службы, как часы, как швейцарские часы, пока все судебные решения по спорам между гражданами не будут исполняться полностью, не будет доверия к судебной системе. Отсутствие доверия к судебной системе равняется отсутствию доверия к государству вообще. Вот в чем ваша, как мне кажется, такая историческая задача. Вот. Ну и маленький комментарий сделаю, не потому что вы меня сидите в студии, и мне надо с вами быть комплиментарным. И действительно, последние лет 10, ну не лет 10, а вот в момент создания структуры судебных приставов, что-то в этой сфере стало двигаться. Иногда вы, конечно, такие забавные вещи предлагаете, ваши службы, я имею в виду, вот когда развешивание портретов должников, например. Вот. Но иногда вещи очень действенные, реально действенные. Поэтому, хотя мы не заканчиваем передачу, но могу вам сказать, что дай бог вам успеха, потому что правовой нигилизм тот самый, это тоже недоверие к судам. То есть это очень много вещей от вашей работы зависит.
Вот поэтому... Знаете, а портреты действуют. Это, кстати, не только наш опыт. Мы смотрим на опыт европейских стран, североамериканских. И я сам вот был в ситуации, когда посмотрел вот на подготовленные соответствующие ролики в Нижнем Новгороде. Вы знаете, по голове бьет.
Да, это действует. Знаете, допустим, кастрация неплательщиков алиментов тоже будет действовать.
Но это все-таки разные вещи.
Почему это? И то, и другое нарушает право гражданина.
Ни в коем случае.
Почему?
Вы понимаете, нужно всегда понимать, что, во-первых, еще раз повторюсь, это делается сегодня в других странах. Например, я точно знаю, что на соответствующие списки мы, по крайней мере, размещаем фотографии тех лиц, которые находятся в розыске. И мы обращаемся за помощью граждан помочь найти этих лиц. А, скажем, если вы посмотрите сайт Министерства юстиции Эстонии, значит, да, страну, которая входит в Евросоюз, там полный список всех лиц, которые не платят алименты.
Нет, список, пожалуйста. Список должников я не возражаю.
Вы знаете, что в Америке, например, сегодня фотографии должников вообще на коробках спицами, значит, публикуют.
Покупаете, не знаю этого.
Покупаете коробку спицей, значит, а там фотографии алиментщика. Поэтому я хочу сказать о том, что это люди, которые преступили закон. Понимаете, значит, и они правонарушители, поэтому мы должны понимать, что мы не нарушаем их права, ограничиваем.
Стоп. Должники не есть правонарушители. Должники – это только должники. Скрывающиеся должники, те, которые от вас бегают, когда вы объявляете их в розыск, это уже правонарушители.
Вот их фотографии мы сегодня размещаем и просим граждан оказать помощь. Это потенциальные люди, понимаете, 90% тех людей, которых мы находим, которые находятся в розыске, тут же попадают под процедуру уголовного преследования. Просто сама процедура привлечения к уголовной ответственности по статье 157, да, она требует вначале найти человека.
157 – это элементы.
Да, это уголовное дело, которое проводят наши органы дознания. Поэтому, в принципе, когда мы говорим о публичном розыске, порядке исполнительного производства должника, это публичный розыск.
Нет, я повторю еще свою позицию. Когда вы вывешиваете фотографии тех, кто в розыске, допустим, злостные алименщики, да, флаг в руки.
Мы это и делаем.
Когда, да, я слышал, что вот была просто фотография должников по квартплате.
Это не мы делали. это уже взыскатели, наши, значит, представители соответствующих компаний принимали вот такие меры, развешивали их подряд. Нет, мы здесь, кстати...
Вас это оправдывает.
Да. Мы здесь подходим, конечно, очень осторожно и, кстати, действуем как раз в отношении... Хотя я с вами не соглашусь, что человек, который не исполняет судебное решение, они же разные есть люди. Есть люди, у нас есть взыскания, которые связаны с незамещением вреда, причиненного преступлением.
А если у него нет денег?
Нет, я еще раз говорю это сказать. Если нет денег, тогда мы оканчиваем соответствующую процедуру.
Но прежде чем это обнаружить, вам нужно его найти.
Но человек, который совершил преступление, например, или причинил вред, да, и не возмещает соответствующий ущерб, наверное, все-таки он правонарушитель.
Ну, соглашусь.
Поэтому да. Здесь
если ему есть из чего возмещать.
Вот. Поэтому это все очень сложно, все очень конкретно. Надо смотреть в каждом исполнительном производстве. И понятно, что мы вот так огульно, значит, все списки не размещаем.
Ладно, вернемся к вашей службе. Ваши сотрудники силовики?
Да, безусловно.
То есть оружие есть,
есть,
административные права есть?
Безусловно, есть достаточно серьезный спектр полномочий. Ведь на самом деле у нас есть порядка 25 тысяч сотрудников, которые выполняют как раз функции по обеспечению безопасности судебных процессов, зданий, значит, обеспечивают принудительный привод свидетелей, подозреваемых, которые, скажем, не находятся под стражей. Сейчас эта проблема, видимо, для нас она будет расширяться, потому что чем больше лиц будет находиться под иными мерами, значит, нежели чем арест, тем больше нам придется здесь применять именно свои функции для того, чтобы в случае необходимости принудительно доставлять их в суд. Такие вещи исключаются. И приходится применять иногда и силу.
Метод силового убеждения.
Да, в общем-то так. Приходится и в жилище проникать, значит, для того, чтобы доставить гражданина в суд. Поэтому, безусловно, есть функции, связанные с выявлением преступлений, отнесенных к подследственности нашей службы, с их расследованием.
Скажите мне просто, а у вас вот за прошлый год кто-нибудь из ваших сотрудников был ранен, убит?
Да, у нас трое погибших, это все на Северном Кавказе. А двое – это работники группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность одного из сложных процессов в Назране. И один дознаватель в Кабардино-Балкарии был убит. И раненых, конечно, уже достаточно большое количество. Недавно, вот буквально две недели назад, в Урсмартановском районе был расстрелян судебный пристав тоже по обеспечению безопасности судебных заседаний.
Я вынужден прерваться на несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня Артур Олегович Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. Напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс». Здесь Михаил Борщевский, а в гостях у меня сегодня Артур Олегович Парфенчиков. Артур Олегович, а вот мы с вами перед перерывом заговорили. Я-то, честно говоря, задавая вопрос, думал, что вы скажете, что нет ни одного пострадавшего. Вот я так почему-то рассчитывал. Вот, а вы меня назвали, что...
Нет, всего пострадавших погибших. Буквально мы подсчитали сейчас данные. У нас почти 300 случаев было за год различных посягательств на жизнь и здоровье судебных приставов. Были ранены, были тяжело пострадавшие.
А оружие применяли?
Да, были случаи применения и огнестрельного.
А вы, я имею в виду, ваши сотрудники?
Наши сотрудники. Даже сейчас, вы знаете, не было, по-моему, ни одного случая, когда мы на прямое поражение применяли это оружие.
Такого не было, да?
Не было.
Ну, да, слава богу. Как у вас в ведомстве обстоят дела с коррупцией? Сами кого-то выявляете?
Да, да, у нас, если взять взятки, то в прошлом году мы выявили больше 40 случаев мздоимства или хаимства, скажем так, в рядах наших сотрудников. Это на 10 случаев больше, чем в позапрошлом году. И также мы выявили 27 случаев, это попыток дачи взятки, уголовно наказуемых уже нашим сотрудникам.
Так мало? 27 случаев на всю страну?
Это взяткодателей.
Я понимаю. Но остальные просто что, не настучали? Я иначе скажу. Вы взрослый серьезный человек. Вы что, действительно верите, что всего было 27 случаев, когда ваши сотрудники...
Нет, конечно. Я только знаю о том, что в 2008 году у нас был один случай такого выявления. В прошлом году уже 27 случаев и 40 случаев задержания за взятку, значит, наших сотрудников. За первый квартал вот этого года уже 12 случаев задержания взяткодателей и 15 случаев задержания за взятку.
Кто выявляет вот эти 15 случаев? Это ФСБ?
Значит, 95%. Это... Я не беру сейчас другие преступления. Это должностные подлоги, значит, хищения там и так далее. Мы сейчас говорим только о взятках. Значит, выявляют и наши подразделения по обеспечению безопасности и противодействию коррупции. Вот из тех преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, всей направленности, включая взятки, опять-таки хищения, 94% были выявлены с непосредственным участием наших антикоррупционных подразделений.
Собственных?
Да.
Серьезно? А давайте вернемся к теме, которую сейчас временно, видимо, в СМИ забыли. Я имею в виду речник. Тогда очень много говорили о судебных приставах. Читайте о проделанной работе. Что... Какова была роль судебных приставов в этой истории с речником? Что вы делали, что вы не делали?
Знаете, конструкция вот тех судебных решений, которые связаны с речником, они определяли задачу судебным приставам в контексте уведомления процессуального должников по этим судебным решениям и фиксацию исполнения судебного решения. Непосредственно снос в данном случае, в соответствии с гражданско процессуальным законодательством, такая есть конструкция, был судом предоставлен взыскателю. В данном случае там либо префектуре, либо, значит...
Ну, то есть дома ломали не вы?
Дома ломали непосредственно не мы, а конкурс проводил взыскатель, либо префектура, либо Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Там были также иски прокурора.
То есть, так, согласитесь, забудем про наши с вами должности, звучит диковато. Конкурс на право снести чужой дом. Как это так по-нашему хорошо звучит, да?
Ну ладно. На основании судебного решения.
Я понимаю. Нет, я сказал, забудем про должности.
Ну, этот конкурс-то чисто технический, ведь понятно, что снос дома – это определенный, так сказать, строительный там, да, процесс. Значит, нужно разобрать там и так далее. Вот, конечно, мы делали все для того, чтобы все-таки мерами убеждения понудить должников самостоятельно это сделать. И, кстати, нам это удалось. У нас целый ряд должников сам разобрал эти дома и вывез их в другое место.
Артур Олегович, сделаю вам еще один комплимент. Когда это было, была тема очень острой, в общественной палате были слушания по этому поводу. И вы оказались единственным представителем власти, кто пришел на эти слушания. Вопрос чисто человеческий. Вас бы коллеги поняли, если бы вы не пошли. Зачем вы пришли?
Ну, я считаю, что мы должны быть в диалоге с гражданами, которые являются там сторонами в нашем процессе. И как раз я и просил граждан максимально использовать все возможные средства контакта процессуального. Мы постоянно говорили и говорим о том, что для нас крайне важно, чтобы мы находились в правовом поле со всеми сторонами исполнительного производства. И, кстати, к сожалению, вот мы постоянно говорим о нашем телефоне доверия, он есть у нас на сайте. И я считаю, что те люди, которые занимались проблемами речника со стороны должников, да, это достаточно, ну, серьезная команда. Конечно, у них была возможность выйти на соответствующий сайт, посмотреть этот телефон доверия. Очень мало было звонков, сигналов нам, каких-то предложений со стороны, значит, должников в части там, предоставления, да просто обжалования элементарного, если ты не согласен с какими-то действиями или бездействиями там, пристава там, или даже там, взыскателя конкретного. Ну, чего проще, так сказать, возьми телефон, позвони по телефону доверия, уже утром это будет лежать на столе у директора. Поэтому я считаю, что это нормальный процесс, и мы всячески должны призывать, вот, особенно в таких сложных ситуациях, к максимально открытому и конкретному диалогу. Нам от этого будет только легче, понимаете? Мы когда все-таки в такое правовое пространство вошли и стали все-таки с должниками работать, мы практически мы приняли процессуальные решения нормальные. И с взыскателем, кстати, здесь мы разговаривали, принимали совместные решения. Мы практически по каждому исполнительному производству вошли в какое-то процессуальное русло
правовое. Петр Ильич, вопрос как к юристу и как, по-моему, порядочному человеку. А там, вот как вам кажется, в речнике, кто прав-то? Чья правда, на чьей стороне?
Вы знаете, в таких сложных, наверное, ситуациях сложно вот так категорично расставить процессы. Я, наверное, все-таки опять скажу, как руководитель службы принудительного исполнения, к нам поступили резолютивные части судебных решений. Мне сложно давать оценку, значит, той информации, которая исследовалась там судом, те аргументы, которые представляли стороны. Но то, что там крайне сложная ситуация, то, что, по крайней мере, могу сказать, все эти здания, они юридически ничтожны, да, то есть они не зарегистрированы, как бы нет в правовом пространстве, там нет отношений юридической собственности. Вот это, конечно, факт.
Ну хорошо, а почему не взять и зарегистрировать? Но люди же, так сказать, построили есть проблем... по 20-30 лет назад.
Я тоже считаю, что, наверное, первое, что нужно было делать должникам, это пытаться все-таки, в том числе и через судебную систему, принять все меры для того, чтобы юридически оформить эту собственность. Тут другого пути нет.
Ну, там что-нибудь мешает оформить собственность? Вот...
Там есть проблемы, насколько мы сегодня имеем информацию. Когда мы занимались сносом, конечно, мы общались, кстати, и с должниками непосредственно, и на общественной палате мы эти вопросы поднимали. Речник неоднороден. Там есть территории, которые, скажем, расположены вообще на техническом сооружении, там, да, на дамбе.
Что, дом прямо на дамбе построен?
Ну, прямо непосредственно на гидротехническом сооружении, да? Откуда и пошел речник. Поэтому понятно, что сегодня крайне сложный процесс юридический, сегодня работает соответствующая комиссия, поэтому оставим эти проблемы им. Мы со своей стороны всю процессуальную работу по тем исполнительным производствам, которые у нас есть, выполнили, мы должников уведомили, но еще раз повторюсь, вот в этой конструкции судебных решений мы никаких действий сами предпринимать не будем и не можем. Значит, здесь все зависит, конечно, от позиции взыскателей, и которые сейчас приостановили все активные действия по, естественно, приведению.
Да, комиссия, там, да, работает комиссия, и прокуратура.
Да.
Там.
Я думаю, что уже вот по итогам вот работы этой комиссии уже в дальнейшем будут приняты соответствующие решения, в том числе и со стороны взыскателей, органов государственной власти.
Хорошо, закончим с этой темой. Вы наверняка изучаете зарубежный опыт. Как вам нравится положение и работа службы маршала в США? В общем, ваши коллеги, насколько я понимаю.
Ну, в общем-то, да. Мы общаемся. Я вот осенью был соответствующим визитом в службе маршалов. Знакомились мы с их работой. Есть, конечно, скажем так, вопросы, которые совпадают в нашей деятельности. В первую очередь, это обеспечение безопасности судебных процессов, участников судебных процессов. Вопросы, связанные с исполнением целого ряда судебных решений, в том числе по уголовным делам. Ну, безусловно, полномочия службы маршалов, они в контексте обеспечения безопасности судебных процессов, суть, они, конечно, гораздо шире, они, так сказать, законченнее выглядят. То есть там вся фактически процедура, она как раз находится в видении вот этой службы. В том числе и все вопросы, связанные...
А там служба маршалов, она кому подчинена? Тоже Минюст?
Вот на самом деле очень похожая конструкция. Значит, то же самое. Служба маршалов является федеральной службой. Возглавляет ее директор, главный маршал США. Ну, практически как директор ФССП, главный судебный пристав России. Она подведомственна Министерству юстиции.
Обжалование ее действий возможно в суде?
Да, безусловно.
Ну, то есть как?
Да, в общем-то, много очень схожих моментов.
Понятно. Вернемся обратно через океан к нам домой. А у вас есть право оперативной разыскной деятельности?
Нет, такого права у нас на сегодняшний день нет.
А хорошо ли это? Смотрите, вы силовое ведомство. У вас есть подведомственные вам уголовные статьи. Я имею в виду там, те же самые элементы, да? И у вас нет права, вам нужно проводить розыск имущества должника, и у вас нет ОРД.
Ну, здесь нужно более комплексно, конечно, подходить к этому вопросу. Во-первых, нужно понимать, что сегодня является предметом оперативно-розыскной деятельности. Скажем, розыск имущества сегодня не является таковым. И, кстати, это проблема на самом деле, если мы особенно коснемся вопроса розыска имущества, добытого преступным путем.
Если у вас нет права на прослушку, на переиллюстрацию писем, на установку там видеокамер, то есть то, что в моем понимании является оперативно-розыскной деятельностью, вы же ничего никогда не найдете.
Ну, конечно, мы находим, используя в том числе и полномочия, которые есть у нас сегодня, которые не являются оперативно-розыскными. И я считаю, что мы достаточно жестко сейчас активизируем нашу разыскную деятельность. И полномочия есть у приставов, конечно, в первую очередь, работы с теми источниками, где может быть легальная информация о собственности.
Банки вам информацию открывают?
Да, безусловно. Открывают. И банки, и налоговая служба, и другие источники мы используем.
А вы-то считали бы правильным, чтобы было ОРД?
Значит, здесь вопрос очень сложный. Конечно, если говорить о концепции, может быть, развития службы, о концентрации, ну, скажем, по примеру, службы маршалов, вот всего этого процесса, обеспечения правосудия, то, наверное, можно говорить о том, что в перспективе, конечно, можно было бы предоставить службе такие полномочия, как оперативно-розыскная деятельность. Но в первую очередь это связано, опять-таки, с полномочиями по обеспечению безопасности участников процесса. Я считаю, что это, в общем-то, главное направление сегодня деятельности, так сказать, если можно говорить о перспективе развития.
Коли вы об этом сказали, я как-то старательно эту тему обходил, а вы к ней старательно возвращались. Ну, давайте на эту тему тогда. И существует реальная угроза присяжным?
Ну, знаете, я о таких случаях вот не слышал на сегодняшний день.
Потому что ведь именно под соусом угрозы присяжным у нас терроризм исключили из юрисдикции суда присяжных, у нас проводится экстерриториальность рассмотрение дела.
Видимо, это связано с тем, что мы этими проблемами на сегодняшний день не занимаемся. Мы обеспечиваем безопасность все-таки присяжных непосредственно в здании суда, ну, в общем-то, непосредственно в ходе самой судебной процедуры. Дальше, если какие-то уже угрозы возникают, то, безусловно, это является компетенцией, значит, других
МВД. Да, но понимаете, что получается у семи нянек дитя без глаза. То есть с 10 до 6 присяжного защищаете вы, а с 6 вечера до 10 утра его защищает МВД.
Ну, есть проблема, что, например, ведь ситуация бывает гораздо более простая, что того же присяжного или судью, или даже прокурора нужно просто вывести из здания суда под элементарной охраной, там, довести хотя бы до машины там, и так далее. Здесь уже вообще есть пробел в законодательстве, и вообще непонятно, кто этим должен заниматься сегодня. На практике мы очень часто это делаем, но, еще раз повторюсь, наши полномочия, все-таки они заканчиваются на какой-то осязаемой территории, значит, прилегающей там, к суду и так далее. Потому что все-таки функция госзащиты она достаточно сложная и, скажем так, индивидуальная. А есть вопросы еще такой текущей работы, так сказать.
Детский такой наивный вопрос задам. Чего вашей службе не хватает, чтобы обеспечить 100% выполнение судебных решений? Только не отвечайте мне, что у населения денег не хватает, иначе мы бы все взыскали.
Нет, я думаю, что 100% взыскание, конечно, никогда не будет. Надо быть реалистами. Но что нам нужно для того, чтобы оптимизировать нашу работу? Наверное, дальше двигать вперед законодательство об исполнительном производстве.
Ну, только конкретно, нет. Вот двигать и углублять – это общие слова. Конкретно нам нужно то-то, то-то, то-то.
Ну, если говорить, что нам нужно, я думаю, что очень много проблем еще лежит в нашей собственной организации работы. Все-таки я должен быть самокритичен здесь. У нас есть проблемы и в системности нашей работы, и, скажем, в техническом обеспечении, в самой структуре. Поэтому нам есть над чем работать. Мы служба еще достаточно молодая, и нам всего-то вот 5 лет исполнится в этом году. Мы эти проблематики видим, сейчас очень серьезно занимаемся информатизацией. Вот буквально в этом полугодии заканчиваем внедрение нового программного продукта. Очень серьезно это, я считаю, оптимизирует нашу работу. Если говорить о законодательстве, но опять-таки мы очень много сейчас говорим, например, об ограничении специальных прав. Да, значит, очень много дискуссий.
Не понял, что это такое.
Ну, это те же самые права, так сказать, водительские, там, лицензии, там, да. Мы считаем, что можно говорить о том, что эта процедура могла бы быть применена и в нашем законодательстве.
Вы хотите сказать, что если есть должник, то его можно лишить, если есть должник, и он не платит, то его можно лишить прав, водительских прав?
Ну, по крайней мере, есть международная практика таких мер. И мы сейчас изучаем.
Скажем, а если его основная профессия?
Вот здесь, знаете, ситуация, на мой взгляд, должна решаться однозначно. Мы, кстати, очень много дискутировали по этой проблеме. И мы согласны с тем, что, безусловно, значит, если лицензия является основным источником дохода, то, безусловно, здесь должна быть исключена возможность такой процедуры. Здесь можно говорить о том, что зачем вообще нужна процедура ограничения, если она приносит доход, да? Хотя вот я изучал сейчас польский опыт, да, там как раз как положительный момент приводится очень эффективный, значит, результат, как раз изъятие профессиональных лицензий. Да, хотя вот мне кажется, что эта ситуация очень дискуссионная. Вот. Мы сейчас изучаем, кстати, израильский опыт, где с 2009 года израильская служба, так называемая ЦАЛЕПАЛЬ, значит, она активно тоже применяет вот эти меры. Знаем, что эти меры применяются в североамериканских государствах, в Канаде, в США. То есть надо изучать, конечно, международный опыт, Потому что на самом деле мы должны ведь действовать не только в конечном результате, да, взыскания производить, но мы должны еще максимально быстро действовать. Нас вот очень много сегодня критикует и Европейский суд, не только, скажем, за процедуру невыполнения, но и за процедуру очень длительного выполнения. И здесь чисто имущественные взыскания, они все-таки очень серьезно могут быть растянуты во времени. Вот сейчас мы очень серьезно занимаемся, скажем, проблемой розыска имущества, переписанного на аффилированных лиц. Мы разработали целую методику абсолютно в рамках гражданского законодательства. То есть здесь только судебная процедура, обращение, взыскание и так далее. Здесь все открыто, все понятно. Значит, да? Но это очень долго.
Это долго.
Это долго. Это уходят иногда годы на то, чтобы восстановить справедливость. Поэтому мне кажется, что понятно, что вопрос абсолютно дискуссионный. Да? Нужно смотреть, нужно изучать международный опыт, но нужно что-то тоже все-таки предпринимать для того, чтобы все-таки человек, который, как вы сказали, да, пришел в суд, получил судебное решение, мог максимально быстро через государственную службу, все-таки, если нет консенсуса с ответчиком, все-таки добиться восстановления реальной справедливости. И здесь мы должны исходить из приоритета все-таки прав законопослушного гражданина.
Артур Ильич, сейчас вот вы такой человек серьезный, ответственный, каждое слово взвешиваете, что, наверное, в общем, при вашей должности и с учетом вашей биографии правильно. Но теперь расслабьтесь. Вот вопрос легкий. О, улыбнулся. Вопрос будет легкий. Если бы вы на полчаса стали президентом России, какие три указа вы подписали бы? О чем?
Ну, это не такой легкий вопрос. Во-первых, я даже не думал об этом.
А вот я поэтому и без подготовки спрашиваю.
А я знаю, что...
Эмоционально. Вот о чем? Я не прошу сейчас ответ юриста, который в точных формулировках...
Вы знаете, я, наверное, не отвечу на это.
Ответите. Мне все отвечали. Да, и вы ответите. Эмоционально, что вас затрагивает? Вот ситуация там... Не буду вам подсказывать там. Вот ситуация с этим. Надо исправлять. Вот этот указ об этом, указ об этом. Вот три области, которые вас больше всего волнуют. По-человечески.
По-человечески? Ну, как человек из провинции, конечно, меня в первую очередь, если так вот говорить, волнует все-таки разница в уровне жизни, да?
То есть первый указ о преодолении разрыва между городом и деревней. Вот так.
Да, и может быть что-то связано с налогами, потому что все-таки, когда предприятия находятся в глубинке, а налоги платятся в Москве, значит, наверное, все-таки это неправильно.
Понятно. Так, первый указ принят.
Второй. Ну, вопрос. Вопрос. Наверное, все-таки я бы ФССП придал статус правоохранительного органа. Можно так вот?
Так, профессионально, ладно. Свою проблему решил, хорошо.
Так уж наболело, потому что я уж эту проблему, как говорится, уже 2 года вынашиваю, и, конечно, наверное, все-таки тоже бы такую кассу родил сам бы. Вот. Ну, а третий. Хватит двух, наверное, уже. Разрыв города и деревни.
Хотелось бы третьего.
Третий. Это не идет ничего в голову. Все забито вопросами ФССП.
Подскажу то, что вот я бы принял. Согласитесь ли просто?
Ну, надо, наверное, все-таки... Я бы все-таки, наверное... Опять профессиональный вопрос. Да? Ну, наверное, человек должен рассуждать о том, о чем он понимает, в первую очередь. Наверное, все-таки это была бы какая-то реформа правоохранительной системы. Наверное, все-таки единое следствие.
Единый следственный комитет, понимаю.
Да, причем с расширением функции дознания. Наверное, вот это вот.
Спасибо. Последний самый вопрос. Очень коротко. Как в этом году отпуск провели?
В этом году я еще не был в отпуске.
Ну, в 2009 году.
В 2009 году, ну, я в силу, так сказать, объективных причин семейных, так сказать, очень часто езжу в Карловые Вары. Поэтому был опять в Карловых Варах.
То есть отдых с медициной?
Да, это понятно. Семейные проблемы.
Ладно, удачи вам и успеха. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский. В гостях у меня сегодня был Артур Олегович Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов. Всего доброго.
Спасибо.